АВМ Медиа представляет подкаст Ирина Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Кто же этот художник Пармиджанино? Пармиджанино – это не его имя, это тоже его прозвище. Он родился в городе Парме. А зовут его Джероламо Франческо Мария Мацолло. Вот такое сложное имя. Это его подлинное имя. Но известен он в истории искусства и в свое время. О нем писал Вазари в XVI веке. Он известен как Пармиджанино. Он прожил очень короткую жизнь. Он родился в 1503 году и умер в 1540 в возрасте 37 лет. Надо сказать, что этот возраст – какой-то особый возраст для людей искусства. Многие из великих умерли в возрасте 37 лет. Свою молодость он провел в Парме. И здесь он оказался под влиянием, конечно, Корреджо, который много работал в Парме и как бы представлял искусство этого города. Но затем Пармиджанино переехал в Рим, и здесь был у него довольно сильный плодотворный период. Он работал здесь несколько лет, но он оказался свидетелем, я бы сказала, решающего события для всей судьбы итальянского возрождения. Он оказался свидетелем Сакко ди Рома. Сакко ди Рома – это разгром Рима, который в 1527 году, это такая рубежная дата для итальянского ренессанса, для всей эпохи, когда Рим был самым чудовищным, самым таким варварским, можно сказать, образом разграблен и разбит войсками Карла V, императора, под властью которого в то время находилась и Австрия, и Испания, и Нидерланды, одним словом, могущественный монарх, который подверг вот такому разгрому Рим. Надо сказать, что это событие, о нем нужно говорить, оно произвело такое большое впечатление на всех. И известно, оно часто цитируется, строки из письма художника Себастьяна дель Пьомбо, который написал их Микеланджело, что «я уже не тот Бастьяно, каким был до Сакко. Я все еще не могу прийти в себя». А это письмо было написано через 3 года после Сакко ди Рома. Что она означала для Италии? Что она означала для судеб страны и для судьбы художников? Был как бы сломлен хребет всему Возрождению. Наступила просто новая эпоха. Во-первых, она была окрашена, конечно, очень такими красками пессимизма, разочарования, потери идеалов, всего того огромного духовного богатства, которое было накоплено Ренессансом и создано Ренессансом. Вот уже в 20-е годы появляются новые поколения художников, которые работают, ну, опираясь еще на достижения великих мастеров, но творчество которых наполняется совершенно другим содержанием. И вот одним из главных художников этого нового пост-ренессансного направления, которое получил название маньеризма, и был Пармиджанино. Самое, наверное, главное потери, которые понесла культура и искусство этого времени, это, конечно, утрата веры в те идеалы, которые освещали Ренессанс, о которых можно было бы сказать в основном, конечно, Ренессанс неоднозначное явление, но все-таки это были идеалы гармонии мироздания. Пришло новое мироощущение, ощущение потерь, ощущение разлада, дисгармонии, деформации. Возникло существенное разочарование. Но были не только потери, были и приобретения. И так бывает всегда, в общем, так движется культура, так движется мир. Стал формироваться новый тип такого творческого сознания. Чем оно было обогащено? Я бы сказала, прежде всего, таким субъективно-индивидуальным, индивидуалистическим, я бы даже сказала, подходом к окружающей действительности. Не столько гармония, не столько объективная картина мира, стоящего перед нами в свете великих идеалов, но и субъективное его восприятие. У кого-то она выражалась в повышенной динамике, композиции, цвета. Вот эта опора на натуру изменила само соотношение идеала и натуры. Если Ренессанс их уравновешивал в какой-то гармонии, то теперь, конечно, натура. Но вот этот идеал, этот субъективный подход, он преобразовывал эту натуру в духе своего личного субъективного восприятия. Это приводило и к деформации, и к произвольности. Иногда, если хотите, даже какой-то импровизацией художником, к такому даже авторскому произволу, воспроизведению того мира, который окружал художника. Пармиджанино работал в разных техниках, во фреске, в живописи. И он был одним из величайших рисовальщиков. Причем рисовальщиков не только этого времени, но вообще рисовальщиков, которые остались на все времена. Рисунки Пармиджанино – это нечто совершенно особенное. Он сумел создать рисунок, вот этот рисунок действительно вот этого непроизвольного такого художественного выражения своей личности. То есть это необыкновенная свобода, необыкновенный динамизм. Он брал какой-то предмет из натуры, но преображал его тем образом, каким он сам хотел. Вот этот свободный, артистический, необыкновенный рисунок – это его достояние. И, в общем, это дало ему время, которое как бы развязало ему руки вот именно в такого рода подходе. Вот его картина «Мадонна с розой». Мы ее когда-то видели. Она в 50-х годах экспонировалась у нас в музее, когда показывали сокровища Дрезденской галереи. Совершенно удивительная и не похожая на те образцы ренессансного искусства, в котором мы привыкли, тема Мадонны центральная. Мадонна изображается многократно с младенцем. И как Пармиджанино изображает этот сюжет. Во-первых, я бы сказала, самый дух этого произведения, он исполнен какой-то особой аристократической утонченности. Удивительный образ младенца. Он повернут к Мадонне спиной и, не глядя на нее, протягивает ей розу. Это удивительный младенец. У него кудрявые волосы. Это прическа. Это не естественные детские кудри. Это прическа. Сама поза его. Двусмысленный взгляд, который устремлен на зрителя. Мария смотрит мимо нас. Это очень частый такой взгляд для пармиджанинских мадонн. Она находится в состоянии какого-то раздумья, какой-то погруженности в себя. Но вот младенец очень как бы внутренне, духовно активен. Он почти заигрывает со зрителем. Я бы сказала, очень непростой такой образ. И здесь... Кстати, вы можете познакомиться в этой картине на этом примере с особенностями колорита Пармиджанино. Он пишет как бы такими переливчатыми красками, внутри которых очень много какой-то игры, каких-то взаимоотношений. Это очень обогащенная палитра, но она не имеет того определенного, ясного и гармонического звучания, которое характерно для картин Возрождения. Я бы сказала, что эта Мадонна с младенцем, вот с розой, она скорее напоминает Венеру с Амуром, чем известный нам священно-религиозный сюжет. Еще одна Мадонна, Мадонна с длинной шеей. Это большое вертикального формата полотно. Это одна из поздних работ Пармиджанино. Нас опять поражает этот отход от натуры, эта отвлеченность от нее. Она выражается во всем, но прежде всего в пропорциях. Обратите внимание на эту маленькую, прелестную головку Мадонны, на ее длинную, невероятно длинную шею и тяжелый низ ее тела. Пропорции ее бедер, ее живот, ноги, ступни, как будто бы она героиня микеланджеловских каких-то могучих фресок. Удивительный разлад между верхом и низом. Я бы сказала, это сдвиг внутренний, который сложно как-то объяснить. Она изображена на фоне занавеса, но она сидит непонятно как. Нет спинки у кресла, нет подлокотников. Она почти повисает в воздухе. Слева группа ангелов, прелестные молодые лица. Опять все в таких завитых кудряшках. Они похожи скорее на светских людей, молодых, которые сопровождают какую-то знатную особу. И вдруг справа мы видим колонну без капителей. Значит, все происходит, само место действия непонятно, в каком-то архитектурном неясном пространстве. И в глубине фигуру старца, который развертывает свиток. Но некоторые просто говорят, что непонятно, кто этот старец. Возможно, это пророк все-таки. Но опять эта фигура где-то повисает справа в воздухе. И ее размер и размер фигуры Мадонны с младенцем на переднем плане абсолютно в плане близости к натуре никак не согласованы. То есть здесь имеет место очевидная произвольная деформация, разрыв натуры и вот того художественного образа, который создает сам художник. Он использует натуру, но он ее деформирует. Пармиджанино работал не только в композиционных картинах. Он написал очень много портретов. И, может быть, в портретах в этой области он оставил нам свои самые крупные и самые значительные достижения. Надо вообще сказать, что Ренессанс внес, конечно, большой вклад в искусство портрета. По-настоящему о портретной живописи можно говорить с середины 15-го столетия. И здесь, конечно, можно назвать много интересных примеров. Но вот 16 век и особенная эпоха маньеризма с его пониманием субъективного подхода к человеку, с пониманием более, может быть, острым индивидуальности, не закрытой гармоническим идеалом, не подстраивающийся под идеал, а действительно освобожденный от необходимости быть идеалом. Вот эта индивидуалистическая острота, вот это понимание этого обстоятельства, оно способствует появлению очень интересных портретов. Правда, они имеют тоже, ну, я бы сказала, свою особую направленность. Три автопортрета Пармиджанино. Самый ранний из них, и, может быть, самый знаменитый, так он и считался в свое время, это автопортрет в выпуклом зеркале. То есть он смотрит в выпуклое зеркало, картина написана на доске, и доска как бы соответствует этому, и он пишет свой автопортрет. Ему в это время 21 год. Считалось, что он был очень красивым человеком, у него симпатичное лицо. Он изображен погрудно, и вы видите, на переднем плане его рука лежит. И вот эта рука непомерно огромная. Да, потому что это увеличительное, такое увеличивающее зеркало. Но ведь надо найти и придумать этот мотив. Огромная рука. Какой-то ученый, я сейчас не помню, кто сказал, как будто бы это натурщица лежит, обнаженная большая мужская рука, вот как если бы она лежала вот таким образом перед ним. У него проницательный и не без некоторого такого лукавства взгляд, устремленный на нас. Он нас явно эпатирует. Он эпатирует зрителя. Портрет был невероятно знаменит. пространство за ним тоже преобразовано этим выпуклым зеркалом. Он же видит это все в зеркале, а пишет на холсте. Это как бы обрывки какого-то интерьера. Портрет вызывает беспокойство. Вазари пишет, что было огромное количество восторженных откликов на эту работу, но, тем не менее, ничего подобного не могло возникнуть в искусстве предшествующей эпохи. Еще один автопортрет, один из поздних, нечто совершенно другое. Художник уже в более зрелом возрасте видит себя скорее как придворного, как аристократа. Это такой парадный портрет. Он смотрит прямо на нас, такая фасовая композиция. Он одет в такой богатый, нарядный костюм. У него острый, я бы даже сказала, такой неприятный взгляд на зрителя. Явно он выстраивает какую-то стену, он не хочет никому нравиться между собой и теми, кто на него смотрит. И, наконец, еще один автопортрет. Очень поздний, скорее всего, самый последний, возможно, написанный в год смерти. Еще третий, совсем другой образ. Я бы сказала, это человек в состоянии смуты душевной. У него спутанные волосы, воспаленные глаза, сама манера живописи отрывистыми такими мазками. Происходит какой-то катаклизм душевный, и художник нам это являет. Все три портрета не имеют никакого отношения к эпохе Возрождения. Это какое-то совсем другое время. У Пармиджанина есть еще несколько портретов, приближающихся к этому позднему автопортрету. Я бы сказала, такого более интимного, более какого-то эмоционального характера. Например, его знаменитый мужской портрет находится в Вене. Мужчина читает книгу, он оторвался от книги и смотрит на нас. И мы не понимаем, он недоволен тем, что мы его оторвали, у него немножко зловещий, грозный вид. Он совсем как бы не причесан для портрета. Это вот он сейчас, это его личность. Он не рассчитывает на то, что его будут показывать. Вот тоже какой-то совершенно новый подход, который не знала эпоха Возрождения. Этот подход открыло новое время. Как бы оно ни было драматично и трагично для Италии, оно было очень трагично для Италии по многим параметрам, тем не менее оно рождало и какие-то новые творческие пути и возможности. Можно показать еще один портрет, женский портрет, так называемой турчанка. Ее называют турчанка-рабыня. Она не похожа на рабыню. Это молодая женщина в этом тюрбане, с очень лукавым взглядом. То есть не только такой трагический аспект существования человека, как бы свойственный Пармиджанино, но вот, я бы сказала, на линии вот этой вечной женственности, нежный, такой лукавый, прелестный женский образ. В этом портрете мы видим и такую возможность работы Пармиджанино. И вот портрет неизвестной молодой женщины, по имени Антея. И в этом нет противоречия, потому что Антея – это не имя этой женщины, это ее прозвище. И кто именно скрывается за этим образом, мы не знаем. Хотя на этот счет существует много разных предположений, с которыми я вас познакомлю. Как у этого замечательного портрета появилось это имя? Имя Антеи. Оно появилось примерно через 100 лет, даже больше, скажем, через 120, через 130 лет, после того, как картина была создана. Картина упоминается как работа молодой женщины Антеи, работы Пармиджанино, в дневнике некого Джакомо Бари. Это итальянский художник, он был и гравером, он написал такие заметки дневникового характера, которые он назвал «Путешествие художника». Увидел он картину в городе Парме в так называемом садовом палаццо. Это было в 1671 году. И назвал увиденную им картину «Антея». Почему ее он так назвал, на что он опирался в этом названии, мы не знаем. Но уже через 9 лет это название было повторено в инвентарях коллекции, принадлежавшей этому палаццо. То есть это название было как бы принято. Таким образом, вот в историю мирового искусства этот великолепный портрет вошел под именем Антеи, хотя, повторяю, для нас он продолжает оставаться портретом неизвестным. В свое время, это было уже несколько десятилетий тому назад, мне довелось увидеть этот портрет в Неаполитанском музее, знаменитом Неаполитанском музее Капо-ди-Монте. Там очень много сокровищ в этом музее. Картины Тициана, картины Брейгеля, картины многих знаменитых художников итальянских и зарубежных тоже. И все-таки Антея сразу приковала к себе мое внимание. Она завораживает зрителя при первом же взгляде на нее какой-то своей волнующей, необыкновенной силой, какой-то притягательной нежностью, удивительным сочетанием девической чистоты и вместе с тем сильно выраженной чувственности. В ней есть какая-то особая возвышенность. Она вся окутана тайной, она очень загадочна. И в самом деле выражение ее пристально смотрящих на нас глаз, оно говорит о какой-то тайне, которая заложена в судьбе этой женщины. Вы знаете, как-то невольно, с первого же взгляда, когда я ее увидела, на ум пришли стихи. Это стихи, заключительные строфы гётевского «Фауста», где он пишет, говоря о Маргарите: «Здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней». И действительно, эта женственность, вот это особое загадочное чувство, притягательное чувство, которое существует в женщине, им просто исполнен образ Антеи. Пармиджанино изображает эту юную женщину, фас, лицом к зрителю. Он очень сильно приближает ее фигуру к переднему плану. Она изображена стоя. Это довольно редкий. Тициан изображал в поздних своих портретах женщин стоя. И все-таки это нечастый мотив. Вот эта позиция, такая очень сильно выраженная вертикаль, так сказать, картина вертикальная, она придает, конечно, какую-то торжественность. Это какое-то представление себя зрителю. Он придвигает очень близко ее фигуру к переднему плану. Она становится как бы очень осязаемой. Хотя она изображена на зеленовато-коричневатом гладком фоне, все-таки прежде всего мы воспринимаем этот портрет в какой-то его парадной такой сущности. Фигура освещена светом. Свет этот падает неравномерно. Левая часть портрета более затенена, и свет, как бы окутывая ее, идет справа. Надо сказать, что вот эта световая партитура, она очень важна для понимания этого портрета, потому что этот свет, он движение дает. Она абсолютно неподвижна, а мы чувствуем какое-то движение. И левая часть ее уже с ее стороны, ее костюма, ее вот юбки, ее платье, она несколько больше, шире. Вот впечатление, что она вошла, повернулась и застыла. А мы знаем, что она только что вошла. Вот это движение, оно сзади, но мы его угадываем. Его нет в картине, а оно угадывается. Вот надо сказать, что это такой тонкий мотив, его надо почувствовать в портрете, и тогда это дает нам какую-то дополнительную краску для понимания этого образа. В первую минуту лицо Антеи, она сама, может показаться несколько неподвижной, застывшей. Я думаю, это впечатление складывается от того, как она смотрит на нас, от ее очень пристального взгляда, ее широко открытых темных глаз. Но постепенно нам открывается то душевное движение, которое, несомненно, сумел изобразить Пармиджанино. Очень большую роль в этом портрете играет ее платье, собственно, главный антураж. Есть антея и есть платье, в которое она одета. Вообще весь вещный мир, который заключен в этом платье, он играет огромную роль. Все детали прописаны жестко, сильно, объемно. Огромная сила в этом ее наряде. Это, конечно, торжественный такой, богатый наряд. Она одета в такое золотисто-желтое платье с серебристыми полосами. У этого платья очень большие рукава. Мы, между прочим, знаем, что эти платья делались с накладными рукавами. Их можно было прикрепить на специальных шнурках, и их можно было снять отдельно рукава. Вот такие накладные рукава. И вот они как раз в этом платье, мы их видим. Правая рука ее в перчатке. Перчатка одета на руку, и вторую перчатку она держит в руке. Эта рука сразу напрягает зрителя. Она очень большая, она неподвижная, она немножко страшная даже по-своему. Что-то есть в этой руке, беспокоящее нас, тем более, что она выдвинута к зрителю. Вторая рука, открытая, с очень тонкими, изящными, прелестными пальцами. И мы замечаем на мизинце кольцо с рубином. Мы еще о нем скажем специально. Драгоценностей не так много. Брошка на голове у нее, которая придерживает ее гладко зачесанные темные волосы. Это брошка с рубином в центре и со спущенной маленькой жемчужинкой. И две жемчужинки в ее ушках. В общем, драгоценностей немного, но все производит впечатление какого-то богатства, какой-то богатой и нарядной одежды этой женщины. Мы, наверное, обратим внимание на то, что у нее передник. Передник вышитый такой черной ниткой. И надо вам сказать, что в какой-то момент даже говорили, что это служанка. Ну, конечно, служанка не может быть в таком богатом наряде. Но мы также потом скажем об этом переднике. Надо сказать о том, как мы разгадываем ее психологическое, как бы, состояние, эмоциональное состояние модели. В ее позе и в ее лице, конечно, мы ощущаем большой такой заряд напряжения. Она всматривается в нас, в зрителя. Она как бы ставит какой-то вопрос. Она в состоянии ожидания. Вообще вся ее поза и выражение ее глаз, лица и вот это напряжение, которое мы в ней чувствуем, она предстает перед нами. Вот это предстояние, вот это состояние предстояния ощущается с очень большой силой. Она одета, в общем, в такое строгое достаточно и закрытое платье. Но есть деталь. Глубокий вырез ее платья слегка приоткрывает ее левую грудь. И надо сказать, что вот этот мотив дает какой-то особый, конечно, он не грубый, он очень легкий, но очень мощный вместе с тем, чувственный оттенок ее образу, особенно в сочетании вот с этим юношески нежным лицом. Подобно тому, как мы это наблюдали в большой картине «Мадонна с длинной шеей», мы отмечаем, опять-таки, не сразу, но постепенно вглядываясь в картину, известную диспропорцию отдельных частей, которая, может быть, с первого взгляда нами и не угадывается. Обратите внимание на маленькое, прелестное лицо на эту маленькую головку и затем на эту широкую талию, широкие бедра. Самый низ ее фигуры, которую мы можем видеть, он как бы принадлежит другой женщине. Правильно где-то было замечено, что она одета в платье, как будто бы с чужого плеча. Оно явно больше ей. Она больше той фигуры, которую мы можем ожидать, видя ее головку, шею и верхнюю часть ее тела. Это тоже волнующий момент. Это такой переход от девочки к девушке, к женщине. Вот эта пограничность ее образа, этот разлад между лицом и фигурой, он производит тоже определенные впечатления и добавляет каких-то новых красок ее образу. Это существо на пороге жизни, но в ее взгляде, безусловно, есть тревога. В нем нет покоя, нет вот той гармонии, которую мы видим в некоторых других ренессансных портретах, скажем, созданных в конце 15-го, начале 16-го столетия. Это уже образ и человек, и в данном случае это юная женщина из другой эпохи. Так кто же она все-таки? Как разгадывается ее образ? Уже в XVIII веке те, кто видел эту картину, называли ее, имеются письменные свидетельства, ее продолжали называть Антея, так же, как сегодня, но считали ее куртизанкой, то есть жрицей такой свободной любви. Но куртизанка – это особое положение женщины в Италии эпохи Возрождения и XVI века. В какой-то момент обнаружили, что в Риме во времена Пармиджанина, вот в эти годы, жила очень известная и знаменитая куртизанка по имени Антея. Причем упоминание об Антее имеется в книгах Бенвенуто Челлини и Пьетро Аретино. Бенвенуто Челлини – знаменитый скульптор, Пьетро Аретино – поэт, писатель. Его называют первым журналистом истории. Это имя упоминается так или по-другому. Судя по годам пребывания Пармиджанина в Риме, он мог знать Антею. Где-то Антею называют его возлюбленной, где-то ее называют его женой. Само имя Антея – это, конечно, не имя конкретной женщины, которая таки действительно жила в Риме и которую называли Антея. И для нее это было прозвище, потому что Антея – это имя древнегреческой гетеры, этого сословия особого женщин, свободных, независимых, незамужних, которые были хорошо образованы, они умели играть на музыкальных инструментах. Некоторые из них были поэтами, известны были как поэтессы. Они вращались в обществе поэтов, политических деятелей и так далее. Надо сказать, что понятие гетеры как жрицы свободной любви, как проститутки, приходит гораздо позже. Его не знали тогда. Гетера – это была женщина совершенно определенного типа, которая имела право, будучи незамужней, встречаться, соответственно, с такими же, как она, мужчинами, свободными или несвободными. Но, во всяком случае, она была независима. В Италии в эпоху Возрождения возникает слово «кортиджана». Кортиджана – это вот именно этого типа женщина. Кортиджаной называли простых проституток. Но кортиджана могла быть и женщина такого высокого класса, которая, опять-таки, обладала всеми достоинствами древнегреческой гетеры. И мы знаем имена таких женщин. Они имели иногда такую международную известность. Скажем, такая была Тулия Дарагонна, например, или Вероника Франко. Это были женщины образованные. Больше того, играли их музыку, играли их стихи, они сами их сочиняли. И с ними был знаком тот же Бенвенуто Челлини, и тот же Пьетро Аретино, и многие-многие другие дети. Конечно, Рафаэль, и, конечно, все остальные. такой класс женщин существовал. Вот была ли такой женщиной Антея? Ну вот сейчас имеется все-таки очень много соображений. Идет такая дискуссия до сих пор на эту тему. Но ее принадлежность к классу картиджана отрицается. Считается, что она не могла быть. По многим соображениям, собственно, вот именно та женщина, которая изображена на портрете. Потому что это Антея, как вот известно, она носила еще одно прозвище – Сфреджатта. Она была изуродована своим любовником. У нее были какие-то следы на лице, каких-то ударов ножа или что-то в этом роде. То есть она была изуродованная красавица. Но ничего подобного мы здесь не видим. И, судя по всему, вот я не могу приводить всю амплитуду этих размышлений, изысканий, которые проводили многие ученые, она не могла принадлежать вот к этому классу женщин. Интересно, что слово «картиджана» произошло от слова «картиджано», то есть «мужчина придворный». Есть специальная книга «Картиджано», написанная Бальтазаром Кастильоне. Но это действительно были придворные мужи. Кстати говоря, вот женщины с именем Картиджана в ренессансное время не имели права быть в обществе, в придворном обществе, их туда не пускали. Там были другие женщины, они назывались Донна ди Палаццо, женщины палаццо, но это были другие женщины. Это, в общем, некоторые детали. Больше того, вот этих картиджана никогда не изображали вот так, как изображена здесь наша Антея. Их изображали не так часто, но все-таки несколько картин сохранилось. В нашем музее есть картина работы Париса Бурдоне «Женщина с розой». Вот это типичная картиджана, очень красивая, как правило, с полуобнаженной грудью, очень разукрашенная вся всякими драгоценностями, тканями драгоценными и так далее. Прелестная вещь художника Париса Бурдоне, венецианского художника. Если мы хотим видеть, как выглядела венецианская картиджана этого времени, надо посмотреть на эту картину. Очень известна картина «Карпаччо». Они так и называются «Куртизанки». Две женщины сидят в интерьере, рядом с ними собаки и так далее. Они, как всегда, белокурые должны быть обязательно. И вот типичные картиджана. Можно думать, что знаменитый женский портрет Рафаэля, так называемая Форнарина, это имя как бы его возлюбленной. Известно, что исторически Форнарина была дочерью булочника. Она изображена обнаженной, с таким игривым, кокетливым взглядом, устремленным на зрителя. Это, несомненно, одна из кортиджана. Такой тип женщин был, но, видимо, Антея к ним не принадлежит. Я думаю, что гораздо убедительнее на сегодня звучит другая версия, что изображенная здесь женщина – это некая Оттавия Камила Боярди. Она из Пармы, эта девушка, она была племянницей друзей пармиджанина, Эмилио и Франческо Боярди. Они делали заказы пармиджанина. Он их очень хорошо знал. Все, что нам известно об этой девушке, о ее жизни, о годах, когда она могла встречаться, и ее мог знать пармиджанина, все очень подходит к этому образу. Более того, картина «Мадонна с длинной шеей» слева среди ангелов вы видите головку юной женщины. Это практически одно и то же лицо. Но та картина написана раньше. Там Антея еще моложе. Видимо, здесь, когда ее изображал пармиджанина, это подходит и по всем таким историческим данным. Ей примерно 14-15 лет. И, скорее всего, все реалии ее костюма говорят о том, что это свадебный наряд, что она изображена не как жена, она изображена как невеста. И вот все детали, которые вы видите на портрете, нам на это намекают. Известно, что один из обычаев свадебных обрядов в Италии этого времени заключался в том, что между обручением и свадьбой жених систематически привозил невесте подарки. И затем нередко, заказывал портрет с тем, чтобы на невесте были эти подарки, которые он подарил. Кольца, браслеты, платья, это могли быть перчатки, и это мог быть мех. Вот здесь на правом плече Антеи большая шкурка куницы коричневого зверка, которую она придерживает своей правой рукой. Вот этот обычай изображать женщину со зверьком, с мехом, это один из обычаев таких свадебных обрядов и как бы свадебных церемоний в Италии эпохи Ренессанса. Причем куница как раз считалась таким свадебным зверьком. Более того, вот вообще любой мех символически означает любовное наслаждение, потому что он мягкий, он особо привлекательный, нежный и так далее. Почти каждая деталь здесь имеет символическое звучание. На левом мизинце кольцо с рубином и рубин на ее брошке на голове. Рубин – это был камень, который изображал сердце, который как раз говорил о сердечных взаимоотношениях. Скорее всего, вот эти предметы были подарены, опять-таки, этой девушке женихом. Жемчуг присутствует всегда в таких портретах, потому что жемчуг – это чистота, это как бы символ девственной чистоты. Несмотря на очень свободные нравы в эпоху Возрождения, надо сказать, что девственность ценилась очень высоко. И поэтому присутствие жемчуга в этом портрете, оно, так сказать, имеет свои основания. Что касается других камней, здесь присутствующих, скажем, изумруда, опять-таки он имеет какое-то свое назначение. Почти все эти камни говорят также о том, что они символы обеспечения такой плодовитости этой юной дамы, когда она станет женщиной, станет женой. Вышитый передник. Он входил просто в приданное любой состоятельной девушки. Вот просто имеется такое свидетельство чисто историческое, архивное, что девушка, которая вошла в семью, скажем, во Флоренции Гвичардини в качестве своего приданного свадебного, имела 31 передник. Он просто перечисляется вот в ее приношении, и поэтому передник – это вовсе не признак того, что девушка служанка, а это ее приданное. Но оно тоже делается для обеспечения порядка в доме. Но во всяком случае, этот передник тоже имеет символическое значение. Кстати, об этой девушке с 31 передником мы даже знаем ее имя. Она жила во Флоренции, ее звали Кассандра. Рукава. Вот эти накладные рукава, они тоже входили в приданное. Их могло быть много, потому что они могли одеваться на самые разные платья. То есть практически любая деталь, которая здесь есть, она не противоречит этой, если хотите, этой гипотезе, что здесь перед нами портрет юной женщины, ожидающей бракосочетания. Это вот одно из объяснений, которое считается сегодня самым приемлемым. Надо сказать, что ведь очень мало источников сохранилось. И когда была опись имущества Боярди, она была составлена, в нем не был указан этот портрет. Но ведь не исключено, что еще не нашли описи имущества ее мужа, и возможно, что там, может быть, был бы и указан этот портрет. Что касается вот этой шкурки куницы. Изображать женщин с мехом – это делали многие ренессансные мастера. Животные были как бы очень выразительны и тоже несли определенный смысл. И я напомню вам этот изумительный портрет, который когда-то был в нашем музее. Портрет дамы с горностаем Леонардо да Винчи, где она изображена вот с этим живым зверьком, которого она нежно ласкает. Вот этот жест, он сам по себе тоже был очень ясен и понятен людям этого времени. Может быть, для того, чтобы еще лучше почувствовать какое-то своеобразие, остроту вот этого образа Антея Пармиджанина, я хотела бы вам напомнить наверняка известные вам замечательные портреты XVI века, исполненных как бы по канонам Ренессанса, чтобы подчеркнуть то своеобразие, то новое, что в искусство портрета, особенно женского портрета, внес Пармиджанина. Это портрет Тициана, знаменитый его «Ла Белла», «Красавица». Этот портрет очень известен. И еще один портрет Рафаэля, «Донна Вилатта», «Женщина под покрывалом». Образы как бы близкие к тому, что мы видим на портрете, который нас интересует. Но проникните как бы в душевное состояние героинь Тициана, Рафаэля и героини Пармиджанина. И вы еще острее ощутите то новое, что было завоевано в это трагическое время в Италии в творческом осознании своего времени. Вы почувствуете и это беспокойство, и эту тревогу, и эту напряженную остроту, при том, что сама красота внутреннего образа, эта вечная женственность, эта нежность, эта прелесть девичья, которая явлена нам здесь во всей своей красоте, во всем своем величии, она сохранена художником, но и обогащена, может быть, еще какими-то дополнительно качествами и чувствами, которые не могли знать даже героини таких великих художников, как Тициан и Рафаэль. Пармиджанино работал до 40-го года, потому что 1540 год – это год уже его смерти.
Вы прослушали подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.